Добрый вечер, дорогие друзья!
Мы приветствуем вас, дорогие гости!
Добро пожаловать на программу «Дорога к счастью, дорога к звездам».
Нижний Новгород, Россия приветствует вас!
Мы рады видеть вас уже в третий раз, и мы приветствуем огромное количество наших телезрителей, которые смотрят нас по всему земному шару.
Первая часть нашей программы «Дорога к счастью». Ее проводит специалист в области семейных взаимоотношений Галина Штели. И эта часть программы обращена в первую очередь к молодежи. Однако, как мы уже знаем по откликам наших зрителей, она интересна людям всех возрастов, потому что никогда не поздно учиться счастливым взаимоотношениям.
Ну и во второй части «Библейские пророчества». Библейские пророчества устремляют наши взоры в будущее, но познаем мы их на уроках прошлого. Добро пожаловать в мир уникальных древних предсказаний.
Итак, что же говорит нам с вами, современным людям, древний библейский пророк Даниил? Об этом мы узнаем вместе с одним из ведущих нашей программы Артуром Штели.
Ну а сейчас поначалу позвольте пригласить на эту сцену группу «Элиос», город Подольск.
Они исполнят песню, гимн нашей программы под названием «Дорога к звездам».
Встречайте!
Sure. бессмертного неба, что по жизни с тобой ты не жди. Будут верные, добрые люди, лишь глоток живой Божьей воды. Для несчастных спасением будет ты добра. От людей не жди, но любовь ты свою подари, как свеча все свети и сгорай. И в награду получишь ты рай. Отдавай, добро ты не жалей, хоть одну душу ею согрей.
Позвольте поблагодарить всех тех, кто каждый вечер приходит сюда, в зал христианского культурного центра. Спасибо вам, дорогие нижегородцы! Мы также благодарны всем нашим телезрителям, которые прислали нам множество писем и слов благодарности. Вот некоторые из них.
Спасибо вам за то, что вы делаете. Успехов вам! Тульская область, город Белев.
Молодежь из города Аксай, Россия. Мы молимся о вас. Слава Богу нашему за эту программу.
А вот еще одно письмо. Пусть Бог благословит вашу программу и ее ведущих. Вас смотрит семья Сырбу в городе Дублин, столице Северной Ирландии.
Огромный привет из Воронежа. Благодарю за чудесную программу. она мне многое помогла понять. Я 5 лет тянула с крещением, и только сейчас твердо решила креститься. Молитесь за меня, да пребудет с вами Бог. Алена.
Дорогие друзья, очень благодарны вам за программу «Дорога к звездам, дорога к счастью». Молодежь нашей церкви и особенно молодые семьи, созданные в 2007 году, а их 5, очень благодарны Галине Штели за актуальность программы. Благодарим Артура Штели за прекрасное изложение истин книги пророка Даниила. Господних вам благословений, крепкого здоровья и счастья. С уважением, члены Церкви Адвентистов Седьмого дня, село Подгайцы Луцкого района Волынской области.
К нам поступает огромное количество сообщений через интернет. Мы получаем от вас смс-сообщения. Позвольте некоторые из них передать вам.
Лидия из Мукачева Закарпатской области просит молиться за разрешение семейных проблем, а также за поиски работы.
А это молитвенная просьба из России. Мир вам! Я мать-героиня, у меня 12 дочек, из них 7 верующих. Я прошу вас молиться за обращение остальных 5 моих дочек. Пожалуйста.
Дорогие друзья, мы хотим обратиться ко всем тем, кто прислал нам молитвенные просьбы. Безусловно, формат нашей программы не позволяет нам перечислить все из них, но мы уверяем вас, что ни одна из них не останется без внимания.
У нас организованы специальные молитвенные группы, в которых все ваши просьбы возносятся в молитвах Богу. А в конце каждой программы ведущий, пастор Артур Штели, будет молиться обо всех нуждах, которые вы прислали.
А сейчас наступает время программы «Дорога к счастью». Программа посвящена проблемам современной семьи. Ее ведет Галина Штели. Она расскажет о том, как строить счастливые взаимоотношения.
Сегодняшняя программа называется «Болевые точки соприкосновения».
А завтра будет тема «Любовь», «Азбука Морзе» и «СМС-сообщения».
Итак, сейчас на эту сцену мы приглашаем доктора Галину Штели.
Каждый из нас с вами хочет быть счастливым. Но очень часто получается так, что мы, кажется, только догнали это счастье, оно как призрак куда-то исчезает. И подчас мы не догадываемся, что вообще-то счастье находится очень близко и зависит от каждого из нас с вами. Итак, наша тема – болевые точки соприкосновения. Сколько бы лет вы ни жили в браке, я уверена, вы помните, как у вас все начиналось. Вот у одной пары, условно назовем их Маша и Паша, начиналось это так. Она милая, застенчивая, хорошая девушка. Он уверенный в себе, разговорчивый, популярный, душа компании парень. И вот ее приглашают на день рождения. Она приезжает, вечер, друзья, день рождения. Но как-то оно не заладилось. И не заладилось потому, что не было среди них ни одного сангвиника. И вот вам один совет на будущее. Если вы хотите, чтобы состоялось какое-то веселое мероприятие, приглашайте как минимум 3 сангвиника. Почему? Потому что один забудет, другой потеряет адрес, а третий, даже если и опоздает, но хотя бы к концу подъедет. Вот так было и в этом случае. Паша подъехал, и он спас этот вечер. Уже ребята хотели расходиться, девушки скучали, как-то было все очень так, не очень интересно. И вдруг открывается дверь, и вот он на пороге, душа компании. Но, между прочим, когда он ехал на этот день рождения, он давал себе слово. Он говорил: «Паша, ну хоть один раз в жизни ты можешь держать язык за зубами. Но почему всегда ты должен говорить? Но почему это ты не даешь никому сказать ни слова? Но вот в этот раз, сегодня, я буду молчать», — думал он. «Пусть другие люди рассуждают, но не все же мне, но не все же мне быть этой звездой на сцене». Но как только он открыл эту дверь и шагнул в комнату, он сразу же увидел ее. Милая, нежная, застенчивая, со вкусом одетая девушка. И как будто кто-то включил у него в кнопку. И, конечно, шутки, анекдоты, веселые истории посыпались рекой. все смеялись, вечер был спасен. И вот когда он уезжал уже домой, по дороге он ругал себя и говорил: «Ну никак ты не научишься вести себя скромно. Но ведь я же думал вести себя по-другому. Ну никак у тебя это не получается. Ну сколько раз тебе говорит, держи язык за зубами». И, между прочим, он вдруг вспомнил. Но она, вот эта милая девушка, она смеялась над каждой шуткой. «А, кстати, кажется, мы обменялись телефончиками. Может быть, ей позвонить?» В это время девушка возвращается домой. И она думает: «Ну сколько раз я говорила себе, что не надо быть тихоней, что пора уже вылезти из своей скорлупы, ну пора уже как-то вести себя по-взрослому, но почему ты всегда сидишь в углу и всегда чего-то стесняешься? Ну вот так было и в этот вечер. Приехал такой интересный парень, а ты как язык проглотила. Ну когда ты научишься вести себя по-другому?» И вдруг телефонный звонок. Вот с этого телефонного звонка все и началось. И они через некоторое время были уже молодоженами. Вы знаете, что обнаружили они в первый месяц после заключения брака? Вернувшись из своего свадебного путешествия, первый рабочий день, он спешит на работу. Она после обеда должна подъехать в институт. Вот она кое-как накрывает первый свой завтрак. Немножечко подгорели оладушки, но не беда. Вроде бы муж доволен, на ходу поглощает эти оладушки, чмокает ее в щеку и убегает за дверь. Она заходит в ванну. О, ужас! Она никогда не видела такого беспорядка. Все залито водой, стекло забрызгано. Он вытерся всеми полотенцами, включая те, которые она повесила для декорации. Потом она смотрит на тюбик с зубной пастой. А вы знаете, что с тюбиком? Он пасту выдавил посередине. А щетки зубные, и к своему ужасу она обнаруживает, что мокрой была ее зубная щетка. С печальным впечатлением она возвращается в спальню и видит, что там был прямо целый погром. Его галстуки, рубашки, носки, вчерашние футболки, все лежит раскидано на кресле и на кровати. Она думает: да, кажется, эту сторону я как-то не видела во время дружбы. Придется приучать его к порядку. И в этот момент она совсем не понимает, что его мама столько лет пыталась, но у нее ничего не получилось. Вы знаете, в браке нас всех ждут сюрпризы. Потому что, оказывается, мы вступаем в брак очень разными. И вы знаете, как получается? Получается так, что когда мы начинаем дружить, нас привлекает именно эта разность. Мы неповторимые, мы уникальные, но потом именно эта разность, она очень сбивает нас с ног. И, может быть, некоторые из вас помнят, что у Владимира Высоцкого была даже такая шутливая песенка о том, что где-то в Африке, в центральной ее части, как-то вдруг вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав: «Видно быть по топу». В общем, так, один жираф влюбился в антилопу. Тут поднялся галдеж и гам, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней». Наверное, это было шуточное изложение какой-то реальной истории. Вы знаете, когда получается у нас так с вами в жизни, мы обнаруживаем, что вот то, что мы обнаруживаем в браке, эти острые углы, оказывается, они связаны с нашими темпераментами. И вы, наверное, знаете, что есть классическое разделение, хотя сегодня делят на большее количество типов и подтипов, но мы пока остановимся на четырех основных темпераментах. Вы знаете, что есть четыре основных – это холерики, это сангвиники, меланхолики и флегматики. И если мы быстро с вами посмотрим, что это за люди, то вы поймете, какие люди вас притягивают. Вот холерики, что это за люди, вы знаете? Это люди с сильной волей, которая у них очень выражена. Это люди, которые любят принимать решения. Это люди, которые любят приключения и спорт. Это человек действия, он ориентирован на покорение целей, экстремист, можно сказать, предпочитает быстротекущую, динамичную жизнь, имеет часто язык, подобный бритве. И поэтому, если вы кого-то встречаете, кто очень часто язвит, у него есть какая-то смесь холериков, вы можете присмотреться. Обычно это человек доминирующий, контролирующий всех в своем присутствии. То есть выраженный лидер. Скажите, какая девушка ему нужна? Та, которая не будет оспаривать его лидерство. Понимаете? Он, между прочим, может быть очень романтичным во время ухаживания, но так как он ориентирован на достижение цели, как только цель достигнута, то романтика, знаете, куда улетает? Это будет подобно тому, как букет свежих роз наяву, это было до брака, и потом, как эти же розы на картинке. Вот это будет после брака. Да? Вот такая будет разница между тем, как он выражал чувства до и после. Ну что, он цель достигнут, и теперь дальше у него другие ориентиры. И какая женщина нужна, которая будет сглаживать вот эти углы и не оспаривать его лидерство? Сангвиник, что это за человек? Это человек популярный, разговорчивый, как герой нашего рассказа, который испытывает острую потребность в любви, в похвале, это романтик, оптимист, веселый, счастливый. Он очаровывает других, он сфокусирован на себе, импульсивный, эмоциональный. И вы знаете, кто ему нужен? Ему нужна женщина, которая будет его слушать, потому что он слишком разговорчивый, которая будет восхищаться его талантами, который ему нужен зритель, потому что он звезда на сцене. А если мы говорим о меланхолике, то вы знаете, что меланхолики – это верные, преданные, утонченные романтические натуры. Это перфекционисты. Они испытывают колебания настроения, они часто пессимисты, но они руководствуются девизом «качество, а не количество». Очень детальные, очень умные, очень утонченные, понимающие искусство. И они, конечно же, интроверты. И привлекать их будут какие люди? Те, которые как раз экстраверты, которые могут оценить вот эту утонченную душу, но которую могут на публике взять на себя всю эту сторону всех этих внешних сообщений. Мы посмотрим, кто такой флегматик. Это человек отношений. Говорят, это самый добрый темперамент, самый терпеливый. Но если вы его доведете, тогда уже берегитесь. Он ждет инициативы со стороны. Он, если встречает проблемы, уходит в раковину, и лучше его не трогать. Он терпелив, мягок и стабилен. Жизнь течет очень ровно и размеренно. Но вы знаете, какая женщина обычно привлекает флегматика? Живая, динамичная, знаете, в которой энергия просто через край пышет. И вы знаете, что получается? Получается так, что когда в браке встречаются эти разные типы, то получается парадокс. То, что привлекало их до, начинает очень смущать, когда они вступили в. Сегодня психологи говорят о том, что, скорее всего, вот это наше стремление как минуса и плюса объясняется тем, что мы все стремимся к совершенству, что мы стремимся к завершенности и полноте. И именно обращаем внимание на те качества, которых не хватает у нас. Мы обращаем это в тех людях, которые нам нравятся. Елена Вайт написала очень интересное выражение. «Вступившие в брак поступили в школу, которую они не окончат в течение всей жизни». Потому что они будут встречаться с массой различий. И точно так же, как нет одинаковых снежинок, вы знаете, точно так же нет одинаковых людей. И даже в одном типе темпераментов нет двух одинаковых флегматиков или сангвиников, потому что у нас, во-первых, есть два ведущих темперамента, и у всех в разной пропорции все эти темпераменты намешаны. И поэтому даже два холерика или два меланхолика, они будут разные, потому что у них разное процентное соотношение. И вот таким образом в браке мы встречаемся с людьми, которых мы не узнаем. Мы совершенно разные, как день и ночь. Какие еще различия могут встретиться в браке и обнажиться? Например, отношение к отдыху. Есть люди, которые предпочитают публично отдыхать среди людей. Есть люди, которые какой отдых предпочитают? Тихий, спокойный, вдали от людей. Есть люди, которые предпочитают интенсивный, активный отдых. Есть люди, которые предпочитают интеллектуальный, пассивный. И некоторые говорят, есть люди, которые читают историю, а есть люди, которые ее делают. Так вот, так и получается, что в браке эти два человека очень часто вместе. Кроме того, мы встречаемся в браке, что у нас разное понимание ролей, как распределить домашние обязанности. Кто будет мыть посуду, кто будет готовить, кто будет заниматься с детьми, кто будет укладывать их спать. и как-то провели исследование и опросили молодоженов в течение первого медового месяца их жизни и спросили, что более всего вас раздражало. И вы знаете, что они обнаружили? Раздражали мелочи, мелочи, которые они считали, это просто правила незыблемые. Но оказалось, они принесли их из родительских семей. Например, одна пара сказала, ее ужасно раздражало, что он после завтрака не мыл после себя бокал и чашку. А его раздражало, что она сразу же утром не заправляла кровать, потому что так всегда делала ее мама. А она считала, ну я заправлю около обеда или после обеда, ну какая разница. А она ему доказывала, что все нормальные люди моют после завтрака за собой стакан, вилку, чашку и ложку, чтобы не копилась посуда до обеда. Таким образом, очень много этих острых углов. Кто будет гулять с детьми, кто будет с ними заниматься, это тоже мы встречаем. Стабильность и перемены. Есть люди, которые настроены на стабильность, как мы вот уже говорили о флегматиках. И такие люди говорят, ну зачем ты каждый месяц устраиваешь дома перестановку? Я хочу, чтобы у нас была такая квартира, что, потушив свет, я мог найти все, что мне нужно с закрытыми глазами. Но с этой женщиной, ну, каждый месяц перестановка в квартире. Мы также наблюдаем и различия в биологическом ритме. Вы знаете, что есть жаворонки, есть совы, и некоторые говорят, что сова утром – это все равно, что страус. Потому что если вы рано ее разбудили, ей хочется засунуть куда голову? Засунуть голову в песок. Ну а есть еще и смешанные типы, которые готовы и рано ложиться, и поздно вставать. Или поздно ложиться, да, и рано вставать. То есть есть разные смешанные типы. И очень часто в браке муж и жена принадлежат совершенно к разному биологическому ритму. И если парень говорил, эта девушка была единственным человеком, который заставлял меня не спать до 11 ночи, точно я ее люблю, то когда они поженились, он говорит, но эта женщина, она просто выводит меня из себя. Ну как можно чем-то заниматься после 11? Домашние животные, разные отношения. Кто-то, может быть, обожает кошечек и котов, а может быть, ваш супруг на дух их не переваривает. И вот тоже вы обнаруживаете эти болевые точки и острые углы. Есть, кроме этого, множество различных предпочтений, например, в еде. Кто-то предпочитает сладкого, а супруг сладкое, а в это время супруг думает, ну как можно быть таким сладкоежкой? А кто-то предпочитает, наоборот, здоровую пищу и никак не может понять, как можно так много неполезного поглощать в течение дня. А кто-то говорит, ну дайте мне просто хлеба, ну просто хлеба, соли и немножечко картошечки, и все будет хорошо. И, конечно, мы можем также перечислять очень много вот этих противоречий, вот этих разностей, с которыми мы встречаемся в браке. Например, различия культурные. Мы можем также говорить религиозные различия или разное вероисповедание, разное отношение к родственникам. Это все усугубляет наши отношения. И сегодня говорят специалисты, что самые счастливые супруги – это те, которые обнаруживают и разделяют большую степень схожести в своем браке. И чем больше схожести, тем им легче приноровиться и адаптироваться друг к другу. И оказывается, самая трудная дорога к счастью у тех, которые расположены, разности или различия которых расположены по крайним точкам, в экстримах. И вот этим людям очень тяжело найти эту дорогу к счастью. Поэтому, может быть, вы сегодня мечтаете найти того единственного, совершенного, замечательного человека, который совпадет с вами на 100%. И я хочу вас обрадовать в кавычках. Вы такого человека не найдете. Ну и тогда вы скажете, а как же нам жить? А где же эта дорога к счастью? А как нам найти эту дорогу к счастью? И давайте с вами посмотрим несколько советов, которые вам помогут. Первое. Все начинается с правильного отношения. У нас есть с вами два подхода. Первый подход. Вы можете сказать, а знаешь что, милая? А ведь я могу отравить тебе жизнь. Первый подход. И мы часто это делаем. И второй подход. А знаешь что, дорогая? А мне даже нравится, что мы такие разные. Это делает нашу жизнь какой-то, какой? Непредсказуемой и интересной. Давайте будем помнить о том, что Бог – это творец разнообразия. Стоит нам только посмотреть на животный и растительный мир, и мы увидим, как был сотворен этот мир, в каком большом разнообразии. Второй путь, который поможет нам найти эту дорогу к счастью, второй совет – ключ – к разрешению этой проблемы, изменение моего собственного мышления, принятие и понимание противоположных различий супруга. Заметьте, изменение чего мышления? Моего супруга или меня? Моего собственного. Поэтому, если я утром встаю и обнаруживаю, что, допустим, у моего супруга есть такая привычка не закрывать за собой те ящики, из которых он что-то берет, и по жизни так делать, то кто должен теперь изменить мышление, он или я? Вы видите, как трудно вот в таких моментах, потому что, кажется, все нормальные люди что делают? Закрывают за собой ящики, и поэтому чье мышление надо изменить? Вот видите, какая у нас проблема? Оказывается, мышление чье надо изменять? И вот есть очень интересная история об одном психологе, которую он описал в своей книге. Он рассказывал, что такая привычка была у его жены. Она постоянно держала все ящики открытыми, если она оттуда что-то брала. И это его раздражало ужасно. И он решил действовать по психологическим законам. Он сначала ей объяснил суть проблемы, потом он решил проконтролировать, как она поняла, потом он стал напоминать, потом он стал писать записки, потом, когда ребенок окрай этого ящика незакрытого рассек себе вот здесь щечку около глаза, он подумал, ну теперь-то она поймет. Но жена продолжала не закрывать эти ящики, пока, наконец, он понял, что надо чье мышление менять в этой ситуации. И он сказал, знаешь, дорогая, наконец, я нашел это решение. Можешь держать эти ящики открытыми, за тобой их буду закрывать я. Мы можем с вами также отметить, что разница между единством и однообразием огромна. Единство не подразумевает, что мы должны были быть в точь-в-точь похожи друг на друга. Однообразие подразумевает. Господь призывает нас к единству, но в разнообразии. Поэтому давайте посмотрим, какая у нас с вами цель. Цель не сделать супруга похожим на меня, а сделать супруга каким? Счастливым человеком. Поэтому мы должны освободиться от какого духа? Критики, осуждения и переделывания того человека, которого мы взяли в свои спутники. Третий совет – оставить друг другу достаточно пространства, быть самим собой. Вы знаете, что сегодня психологи говорят о тех счастливых семьях, которые создали такие отношения. Они говорят, что они умудрились создать такие отношения, в которых обоим комфортно сосуществовать. А комфортно знаете когда? Когда тебе оставляют твое пространство, в котором ты можешь оставаться кем? Самим собой. Четвертое. Вы знаете, все равно нас кое-что будет раздражать, потому что мы будем находить вот эти болевые точки соприкосновения, которые такие разные, острые углы. Тогда что нужно нам делать? Нам нужно обсуждать это. Нам нужно находить решения и компромиссы. Нам нужно это мудро обговаривать, без критики и осуждения. Конечно же, нам нужно распределять наши обязанности, советуясь друг с другом, потому что сегодня, говорят, современная семья отличается от традиционной. Вы знаете, в традиционной какие были домашние обязанности, как они были разложены. Мужчина – добытчик, женщина – хранительница домашнего очага, и все домашние обязанности на ней. Но сегодня в работающих семьях, где оба супруга работают или оба учатся, сегодня психологи говорят, если вы хотите быть счастливыми, вы должны использовать гибкую модель, модель партнерства, но она невозможна, если вы не обсуждаете. Шестое, стремитесь стать лучшими друзьями. Вы знаете, оказывается, друг – это тот человек, с которым можно быть абсолютно на него не похожим, но принятым и понятым. Поэтому хвалите друг друга в присутствии других, уважайте и высказывайте это уважение наедине. Показывайте своему человеку, которого вы избрали в партнеры своей жизни, что он самый дорогой и самый желанный друг. Укрепляйте вашу дружбу. Вы знаете, что существуют характеристики лучших друзей, их очень много, мы не будем их читать. Но друг, прежде всего, это тот, кто тебя понимает и кому позволено оставаться самим собой. Но вы знаете еще одну характеристику друзей? Они проводят время вместе. Празднуйте ваши различия, потому что именно они приносят очень многое в вашу жизнь. Есть очень много свидетельств разных людей. Вот это одна из цитат одной женщины, которая выраженный холерик, вышла замуж за меланхолика. И она говорит, вы знаете, когда я научилась это ценить, я многое приобрела. Мы ошибаемся дважды. Есть такая интересная цитата. Когда оцениваем себя, и когда оцениваем других. Вы знаете, а что же нужно иметь общего? Духовные ценности, вероисповедание и одинаковое отношение к семье. Поэтому запомним, что счастливые минуты складываются в счастливые часы. Счастливые часы складываются в счастливые дни в счастливые месяцы, а месяцы в счастливые года, а счастливые года складываются в счастливую жизнь. Поэтому ваше завтра начинается сегодня, и оно начинается с вас, в добрый путь к звездам.
Вчера мы предложили вам спеть всем вместе. Вам понравилось? После программы мы получили множество заявок повторить пение еще раз.
И вот сейчас позвольте пригласить всех вас, дорогие нижегородцы, а также все те, кто смотрят нас во всех городах и весях, исполнить песню «Пусть ваш дом наполнится теплом любви». Группа «Элиос», город Подольск.
Позволить больше.
Программу «Дорога к звездам» ведет доктор богословия Артур Штеле.
Сегодня тема посвящена третьей главе книги пророка Даниила и называется «Не спеши отправлять Бога в музей, он может тебе пригодиться».
Ну а завтра мы приглашаем вас окунуться в мир библейских предсказаний в программе «Не ищи звезды в траве, посмотри на небо».
Итак, сейчас мы приглашаем на сцену специалиста по древним манускриптам доктора Артура Штеле. Встречайте!
Дорога к звездам – это дорога к вашему счастью. Вчера мы с вами рассмотрели удивительный сон, который был открыт языческому царю Навуходоносору. И этот сон открыл развитие, хронологический отрезок времени от 606 года до Рождества Христова вплоть до пришествия Господа. Практически развитие всей истории человечества. Сегодня мы познакомимся с третьей главой. И мы ее озаглавили. «Не спеши отправлять Бога в музей. Он может тебе пригодиться». Как вы думаете, понравился ли Навуходоносору этот сон, который он видел? А вернее, истолкование этого сна, когда Даниил обратился к нему и сказал: «Ты золотая голова». Вавилон – это золотая голова. Понравилось это Навуходоносору или нет? Конечно, понравилось. Но затем, когда Даниил продолжил и сказал: «Но затем на смену придет другое государство». Да, оно не будет золотым, но оно будет серебряным. Но оно другое. Эта часть понравилась Навуходоносору или нет? Интересно отметить, что в 595 году до Рождества Христова, из истории мы знаем, в 595 году до Рождества Христова в Вавилоне чуть было не состоялся переворот. Солдаты армии Навуходоносора организовали бунт. Они решили свергнуть правителя. И многие историки думают, не помог ли этим бунтарям сон, а вернее истолкование сна. Поскольку Навуходоносор так широко разрекламировал вот это вот требование: «Найдите мудрецов, чтобы разгадали». Все в стране говорили об этом. Это стало известным. И вот воины рассказывали друг другу. Да, в действительности нашелся человек, от имени Бога истолковавший этот сон. И самое удивительное в том, что Навуходоносор не вечно будет царем. И, может быть, взбунтовавшаяся часть солдатов решила: Бог на нашей стороне, а может быть, мы ему поможем скорее избавиться от этой золотой головы и перейти к серебряной части этого истукана. История нам повествует о том, что Навуходоносор очень жестоко наказал всех солдат, участвующих в этом бунте. А затем он стал думать, что же делать. И вот третья глава является ответом на этот вопрос. Что же решил сделать Навуходоносор теперь с этой сложившейся ситуацией? Посмотрите, третья глава начинается словами: «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиной в 60 локтей и шириною в 6 локтей, поставил его на поле Дири в области Вавилонской». Вы обратили внимание, какой он сделал истукан? Почти такой же, который и видел во сне. Но немножечко изменив его, он его сделал весь каким? Золотым. Он через это хотел послать информацию всем своим солдатам. Не ждите серебряной части истукана. Есть лишь только золотой истукан. От головы до подошвы ног все золото, все Вавилон, все я Навуходоносор. Это была весть для всех участвовавших в этом бунте. Навуходоносор знал, что Бог знает будущее. Навуходоносор знал, что Бог открывает тайны. Но он еще не все знал о Боге. Посмотрите, и послал царь Навуходоносор, второй текст третьей главы говорит, собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, и он повторяет, повторяет, повторяет и повторяет. А затем он говорит дальше, он дал указание, чтобы все музыканты, и перечисляет все орудия, перечисляет, на чем они играли. Один музыкальный инструмент, второй, третий. А затем продолжает повествование и вновь повторяет, кто же собрался, и опять перечисляет всех. Наместники, сатрапы, воеводы, верховные судьи. Затем переходит опять к оркестру и вновь перечисляет все музыкальные инструменты. Там были такие виды музыкальных орудий, такие и такие. Для чего он это делает? Как вы думаете? Вы знаете, Даниил, он мастер слова. Он ничего не делает просто так, чтобы занять место или время. Вы знаете, что он даже использует два языка с определенной целью. Мы вчера говорили с вами о том, что Бог открыл эту тайну о будущем не кому-нибудь, а языческому царю. Тем самым, заявляя на весь мир, Бог Библии является Богом всех людей, даже тех, кто не верит Ему сегодня. Он все равно их Бог. А Даниил, чтобы эту истину подкрепить еще, переходит во второй главе, между прочим, он перешел на арамейский язык, с древнееврейского на древнеарамейский, потому что древнеарамейский был в то время международным языком, и на этом языке говорили в основном представители элита всех государств того времени. И вы представляете, этим самым он хотел сказать, Бог любит всех, Он Бог всех людей. И поэтому я теперь буду говорить не на древнееврейском языке, который понимает только одна лишь группа людей, любящих Бога. Я перейду на другой язык, на арамейский, так, чтобы все меня понимали, все знали, потому что Бог любит всех. И вот теперь, когда он использует этот прием и повторяет, повторяет и повторяет, это он делает не зря. Потому что он знает, Даниил, что через несколько страничек он перейдет к пророческой части Библии. И там он будет использовать символы. И для того, чтобы читающие пророческую часть могли запомнить, всегда, когда символы будут повторяться, они указывают не на что-то новое, а указывают на то, на тот символ, который уже употреблялся, использовался в книге пророка Даниила. И для того, чтобы помочь читателям позже, когда будет сложный текст, где будет очень много символов, образов, и с тем, чтобы никто не подумал, что каждый образ, если он повторяется в одной, а затем в другой главе, нужно по-другому истолковать, нет, он этим самым преподает принцип. Библия толкует сама себя, и один образ в одной главе означает то же самое в другой главе. Поэтому он уже как бы помогает читателю понять, да, я буду часто повторять, но каждый раз, когда он будет повторять, он будет добавлять новую и новую информацию. И мы увидим с вами, что это нам очень сильно поможет далее в исследовании книги пророка Даниила. Четвертый текст говорит: «Тогда глашатай громко воскликнул, объявляется всем народам, всем, абсолютно всем, в то время как услышите звук трубы и опять перечисляет все музыкальные орудия, вы должны пасть перед этим золотым истуканом, которого поставил царь Навуходоносор». Но здесь тоже есть очень интересная деталь. Говорится о том, что Даниил говорит о том, что Навуходоносор построил этот истукан. И когда он переходит к третьему тексту, он использует очень интересный глагол. Посмотрите, что он говорит. «Поставили этот истукан и просят, чтобы все поклонились ему». И здесь говорится, чтобы пали перед истуканом, которого используется глагол «воздвиг Навуходоносор». Когда вы возвращаетесь ко второй главе, которую мы с вами рассматривали вчера, к 44 тексту, там вы читаете такие слова: «И в одни тех царств», когда речь шла о Европе, европейских государствах, «в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это будет, не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять как долго? Вечно. Бог воздвигнет свое божественное царство». И теперь здесь для того, чтобы показать, что Навуходоносор не шутит, и это не политический просто прием, чтобы успокоить взбунтовавшихся солдат. Он на самом деле использует терминологию и говорит: «Вы должны пасть перед истуканом, который я воздвиг», используя тот же самый глагол, который в предыдущей главе используется по отношению к Богу, когда Бог будет и воздвигнет царство, которое будет стоять вечно. И шестой текст говорит: «А кто не падет перед этим истуканом, кто не поклонится ему». Интересно отметить, что в третьей главе используется терминология богослужения. Все термины, которые здесь используются, это термины, описывающие богослужение. На самом деле Навуходоносор хотел, чтобы перед этим истуканом поклонились, как поклоняются перед Богом. А кто не будет, кто не падет и не будет поклоняться, не упадет перед этим истуканом, будет брошен в печь, раскаленную огнем. Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, и он опять перечисляет все музыкальные орудия, абсолютно все пали, говорится в книге пророка Даниила, и поклонились золотому истукану. Практически все, за исключением нескольких людей. Сидрах, Месах и Авденаго не поклонились. Почему? Потому что они знали заповедь Божию: «Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им». И в этот момент, когда они не поклонились, посмотрите, что происходит. В это самое время приступили некоторые из халдеев, 8 текст говорит, и донесли на иудеев, на Сидраха, Месаха и Авденаго. Донесли. А кто донес? Это тоже очень интересный момент. Кто донес на Сидраха, Месаха и Авденаго? Кто донес? Те, которых в предыдущей главе от смерти спасли кто? Даниил и его друзья. Здесь Даниил использует очень интересный глагол в 8 тексте. В русском переводе говорится: «пришли и донесли на иудеев». В оригинале используется идиоматическое выражение, идиома, которое означает: «они пришли и попытались съесть по кускам иудеев», что означало: они хотели их уничтожить. Они возрадовались, наконец, теперь мы, наверное, сможем занять их места. Интересно отметить, что в вавилонских летописях сохранилась информация о этих трех именах. Сидрах, Месах и Авденаго, и о тех постах, которые они занимали в вавилонском государстве. Это были очень интересные посты. Один отвечал за всю коммерцию, за всю торговлю. Другой был секретарем, личным секретарем принца, следующего царя, а вернее в данный момент сына Навуходоносора. Третий тоже имел очень интересное поручение, он нес ответственность за пленных, проживающих в Вавилоне. Так записано в летописях вавилонских. Интересно, что же делают наши трое юношей? Сидрах, Месах и Авденаго. Почему они не поклонились? Как вы думаете, неужели там не было больше никого из пленных из Иудеи? Неужели только трое были там из пленных, из Иудеи? Были там другие или нет? Потому что Навуходоносор многих увел, забрал с собой. Почему же теперь речь идет только о трех? Почему только трое не поклонились? Как вы думаете, те их друзья, которые рядом с ними стояли и все-таки поклонились истукану, может быть, кто-то и даже попытался дернуть так, чтобы помочь им. Да в конце концов, подите, что стоит, что вам стоит? Может быть, они сказали, да Бог, которому мы служили там, в Иерусалиме, а в общем-то это наши родители служили. Это дело наших дедов и прадедов. Этого Бога давно уже пора отправить в музей. Сегодня совершенно другое время. На пороге новый век. Не происходит ли сегодня с нашими молодыми людьми то же самое? Когда их друзья и товарищи говорят, что одну рюмку неужели нельзя? Так все же это делают. Сигарету почему нет? Все делают. Что? Религия? Какая религия? Да место этой религии вашему Богу на полочке в музее. Забудьте вы его. А Сидрах, Месах и Авденаго ведут себя по-другому. Почему? И вот теперь, когда пришли, халдеи донесли и сказали, что они не поклоняются. Посмотрите, 12 текст говорит, «Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авденаго. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, они ему не поклоняются». И посмотрите реакция Навуходоносора. Следующий текст. «Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденаго, и приведены были эти мужи к царю». И опять удивительно, как Даниил мастерски такими небольшими штрихами передает очень много интересного. До сих пор он называл Навуходоносора царем. И как только он о нем говорил, он всегда пишет, «Царь Навуходоносор сказал, царь Навуходоносор сделал». Но теперь, когда Навуходоносор, царь, пришел в состояние гнева, пришел в ярость, Даниил перестает называть его царем и продолжает его называть просто Навуходоносором. До тех пор, пока он позже не образумится и, не увидев печи четвертого, не обретет опять человеческий нормальный облик, и Даниил продолжит его называть царем. А на самом деле так и происходит. В семьях, когда супруги ссорятся, когда родители и дети начинают не понимать друг друга, и как только кто-то из них теряет контроль над собой, приходит в ярость, исступление, это уже не человек, тем более не царь. Посмотрите, что происходит дальше. Навуходоносор сказал, с умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденаго, не участвовали ли вы в заговоре? С умыслом ли вы не пали и не поклонились? И отныне он говорит, я даю вам второй шанс. Как только услышите эти орудия, как только услышите исполнение музыкального сопровождения, «Подите, а не то печь приготовлена для вас». И интересно, как отвечают эти трое юношей. Посмотрите, что они говорят. 16 текст. «И отвечали Сидрах, Месах и Авдинаго и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого поставил ты, не поклонимся. Да будет тебе известно, царь». Интересно отметить мужество и стойкость этих людей. Как вы думаете, почему они смогли устоять? Почему? Потому что в своем сознании Бога в музей они не отправили. Потому что во второй главе они продемонстрировали: Бог, которому мы служим, Он знает будущее, и Он открывает будущее. Теперь, когда они стоят перед этим испытанием, перед этой трудностью, они говорят царю: «Царь, знай, что наш Бог не только все знает, наш Бог не только все видит, наш Бог не только все открывает, но наш Бог силен, наш Бог может, наш Бог спасает, и от руки твоей, царь, Он нас избавит». Как вы думаете, неужели всегда совершаются чудеса, когда мы молимся и просим о Божьем вмешательстве? Вы, наверное, слышали о Корейской войне, когда север и юг воевали. В одной части коммунистический режим одержал победу, и он принял решение покончить с религией. И вот в одном небольшом населенном пункте пастыря церкви решили убить. Они вывели его на площадь городскую, пригласили все население города. И один из офицеров подошел к нему, приставил пистолет к голове верующего пастора и предложил ему: «Отрекись от Иисуса, и будешь жить». В этот момент пастырь, смотря в толпу народа, увидел верующих людей, которым он проповедовал, и, смотря на них, он громко сказал: «Я верю в Господа Спасителя!» Прозвучал выстрел, и он был убит. Скажите, пожалуйста, когда верующий человек молится, всегда ли Бог совершает чудеса? Сидрах, Месах и Авдинаго рассчитывали на чудо? Конечно же, рассчитывали, но надеялись на кого? На Бога. Они знали, что их Бог все знает. Они знали, что чей Бог скажет последнее слово, кто скажет последнее слово в их жизни. Бог, которому они служат. И поэтому они сказали: «Царь, знай, нам не нужно время, не заставляй, не мучай твоих музыкантов». Вы знаете, между прочим, даже Мартин Лютер попросил ночь для размышления, когда его спросили: готов ли ты отречься от всего того, чему ты учил. А эти юноши сказали: нам не нужно время. Знай, царь, мы не будем поклоняться, мы знаем своего Бога, мы остаемся ему верными, он силен, он может нас спасти. Но знай, если даже и не спасет, то мы все равно останемся верными кому? Почему? Потому что они знали Бога. Они знали, кому они служат. Вот знание Бога помогло им. Они знали, что Бог, которому они служат, Он Бог любви. И иногда, когда человек молится, ему кажется, что Бог не слышит. Потому что человек мыслит с перспективы 30, 60, ну максимум 90 лет. А Господь все усматривает с перспективы бесконечности, и Он хочет сохранить человека для вечной жизни. И поэтому Сидрах, Месах и Абеднаго, зная это, зная, что мысли Божьи, что Его мудрость намного больше человеческой, они говорят: мы знаем, что Бог силен, и если это нужно, и это если хорошо для нас и для всех окружающих, Бог спасет нас непременно. А если в Божьем всезнании лучше, чтобы мы кровью засвидетельствовали о всемогуществе Божьем. Пусть будет так, потому что все равно последнее слово за нашим Богом. Наш Господь скажет последнее слово. И тогда царь дает повеление растопить печь как можно больше, в 7 раз сильнее, на случай, если Бог иудеев может справиться с нормальным огнем. Попробуем увеличить 7 раз, что он сможет сделать. И вы знаете, текст дальше говорит о том, что они таки бросили Сидраха, Месаха и Авденаго в печь. И те, которые бросали пламенем огня, были уничтожены. И вдруг Навуходоносор смотрит, и вот этот момент, когда он вдруг начинает видеть что-то необычное, он успокаивается, и Даниил продолжает теперь называть его царем. И он говорит: Навуходоносор, царь, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: не троих ли мужей бросали мы с вами? А посмотрите, сколько там, давайте посчитаем. Скажите, где был Даниил? Почему Даниила не было со своими друзьями? Сидрах, Месах и Авденаго. Даниил был старостой их группы в университете. Даниил принимал на себя все удары. Когда нужно было вести переговоры, их вел Даниил. Когда нужно было защищать своих друзей от смерти, это был Даниил, кто это делал. А теперь вдруг они без Даниила. И Господь специально это допустил. Вы знаете почему? Для того, чтобы сказать всем нам, потому что многие из нас продолжают думать, да, Бог отвечает на молитвы вот пастырей, Он отвечает на молитвы руководителей, а кто я, слабый, немощный человек, чтобы Господь слышал мою молитву? Но Даниил демонстрирует и говорит: они были без меня, без старосты, без своего проповедника они там были, без своего пастыря, без своего священнослужителя. Но Господь услышал их. Господь одинаково слышит молитвы каждого, потому что перед Богом все люди равны. И самое интересное, когда отсутствует наставник, когда отсутствует тот, кто помогал, кто всегда за нас заступался, появляется другой, четвертый, представитель неба, сам Иисус сходит в эту печь. Да, Он не сохранил их от огня, но Он сохранил их где? В огне, в печи Господь сохранил их. Господь силен. Господь силен. И когда Навуходоносор это увидел, он завершает и говорит, описывает Даниил: тогда Навуходоносор сказал: благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. Навуходоносор признал здесь, что этот истукан представлял самого должен был представить божество Бога. Интересно отметить, мы с вами начали размышление над книгой пророка Даниила, сказав, что основанием правления Бога является что? Любовь и свобода. Основанием правления сил зла является ложь и насилие. И вот теперь Навуходоносор предложил верующим людям ложь и насилие. Да, он взял тот истукан, который ему показал Господь. Это была правда. Но правда вся или не вся? не вся. Он взял правду, но добавил немножечко лжи, как ему казалось, улучшил, красивее ведь истукан весь из золота. А затем проявляет насилие и заставляет насильно каждого поклониться. Вот основой ложного поклонения всегда является обман и насилие. Господь всегда использует любовь и свободу. Наши юноши сказали: мы знаем своего Господа. И именно потому, что они знали своего Бога, они не пали, они не поклонились. Почему? Потому что знали, что Господь их, Он не только знает будущее, Господь их не только открывает будущее, но Господь их еще и силен, чтобы спасать. Бог спасает. Интересно отметить, если в первой главе основным ключевым словом было слово «Господь дает», то в третьей главе основным глаголом, основным словом является слово «спасает». Господь спасает. Вы представляете, что это значит? У нашего Бога только одна цель – спасать. Спасать и только спасать. Молодые люди, здесь в зале находящиеся и не только. Чаще всего вы искушаемы больше, чем любой другой возраст. И вам кажется, что на самом деле религия – это дело вчерашнего дня, ведь на пороге 21 век. Неужели нам нужно продолжать верить в то, что наши бабушки и дедушки верили? Даниил желает сказать нам: не отчаивайтесь, не спешите отправлять Бога отцов своих в музей. Он может вам пригодиться, потому что Бог, о котором мы с вами говорим, Бог Библии, это Бог, который знает будущее, Бог, который открывает будущее, но еще и Бог, который спасает. И Его цель, одна лишь цель – спасти, не погубить, но спасти. И поэтому, как далеко и как глубоко вы бы не ушли от Бога и не пали, будь вы молодой или пожилой человек, помните, у Бога нет цели наказать вас, у Бога нет цели уничтожить вас, у Бога лишь одна цель – спасти, спасти, спасти. Кто из вас сегодня хотел бы отправить Бога такого в музей? Кто из вас хотел бы сегодня сказать: не нужен мне такой Бог, я сам? Да вы знаете, что у каждого из нас есть сегодня свои современные истуканы. Чаще всего это материализм и секуляризм. У кого-то это деньги, у кого-то это власть, у кого-то это морально-нравственное разложение, и мы поклоняемся этим истуканам. Даниил и его друзья говорят: не поклоняйтесь, не спешите отправлять Бога отцов своих в музей, потому что Он жив и жив для того, чтобы спасать. Многие в этом зале написали записочки с молитвенными просьбами. Многие в залах, где транслируется по спутниковому вещанию эта программа, тоже имеют эту возможность не только звонить нам, писать нам, но собирать эти записочки в своих церквах. И сейчас мы будем молиться о всех этих молитвенных просьбах. И особенно будем молиться о молодых людях, чтобы они не поклонялись идолам и современным истуканам, но доверяли живому, всемогущему Богу, целью которого является лишь только одно – спасти. Бог на вашей стороне. Помолимся Господу. Наш дорогой всемогущий Отец, воистину, Господи, Ты Бог спасающий. Ты спас этих трех юношей, потому что это было лучшее для них и для всех окружающих в то время. Ты продолжаешь спасать и руководить и сегодня. И именно поэтому, основываясь на Твоей силе и всемогуществе, основываясь на Твоем всезнании и всевидении, мы приносим эти молитвенные просьбы, эти записочки, Господи. В каждой из них просьба, крик души. Во имя Иисуса Христа, Господи, прикоснись каждой жаждущей душе и ниспошли Твой божественный мир. Пошли Твое божественное благословение. И особенно мы просим Тебя о молодежи, которая сегодня приглашается со всех сторон поклоняться современным идолам и истуканам. Помоги им помнить, что место Бога не в музее и не на пыльных полках. Его место в нашем сердце. Твое место, Господи, в нашем разуме. Посему руководи нами, и да будет милость Твоя над всеми нами. Во имя Твое просим. Аминь. Дорогие друзья, не забудьте, дорога к звездам – это дорога к вашему счастью.
Let's go.